говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Правозащитнику Льву Пономареву и его коллеге предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета. При взрыве в Багдаде погибли не менее 10 человек. На севере Германии сильное наводнение. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов отпущены из милиции. Им предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета. Суд назначен на пятницу, сообщил Радио Свобода Лев Пономарев. Пономарев и Ихлов и активистка антивоенного движения Мария Смирнова по очереди пикетировали в понедельник здание МИД в России. МИД России в Москве. В защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. Милиционеры задержали их, хотя одиночные пикеты законом разрешены. Экс-полковник ФСБ Михаил Трипашкин, отбывающий наказание разглашения гостайны, объявил голодовку. Трипашкин требует, чтобы тагильскую колонию поселения посетила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова для проверки соблюдения прав заключенных. О голодовке Трипашкина сообщает агентство «Интерфакс». Хабаровский комитет солдатских матерей начинает акцию «Нет солдатскому рабству». Об этом сообщила журналистам председатель комитета Валентина Решеткина. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Валентина Решеткина призывает всех, кому станут известны факты использования военнослужащих в качестве дешевой рабсилы, сообщать об этом в комитет. Подобные факты соберут в единое письмо, которое отправят в Российский комитет по правам человека. Говоря о нынешнем призыве, Валентина Решеткина высказала мнение, что он будет еще более коррумпированным, чем предыдущие. Кроме того, по ее словам, сам процесс призыва невыгоден чисто экономически.
Если посчитать, сколько денег идет на то, привести призывников Архангельская область, Карелия, Северного Кавказа сюда и обратно, на содержание военкоматов, на отправки обратно больных.
В нынешнюю призывную кампанию в Хабаровском крае планируется поставить под ружье более 1000 молодых людей. Между тем, стало известно об очередном случае дедовщины в Хабаровском крае. В начале марта призывник повесился на российском флаге на пограничной заставе на острове Тарабаров. Расследование ведет военная прокуратура. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. По словам прокурора, люди, скорее всего, погибли при разрывах артиллерийских снарядов или авиационных бомб. В городе Первоуральск Свердловской области объявили голодовку водителей частных маршрутных такси. Они считают, что лишились работы из-за незаконных действий городской администрации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В Первоуральске частные «Газели» были сняты с маршрутов по итогам конкурса на право пассажироперевозок, проведенного администрацией города. Водители объявили голодовку с требованием отмены результатов конкурса, который, по их мнению, был проведен незаконно и с 1 апреля оставил без работы около 500 частных водителей пассажирского транспорта. На прошлой неделе водители-частники провели митинг у городской администрации, но не добились встречи с мэром. Председатель Первоуральского городского комитета профсоюза работников малого и среднего бизнеса Андрей Начапкин также принимает участие в голодовке.
Принимают участие 15 человек, изъявляли желание порядка 50-60 человек и женщины, хозяйки газели. Почему 15 человек? Потому что помещение профсоюза не позволяет большему количеству людей разместиться.
Участники акции требуют приезда в Первоуральск представителей Генеральной прокуратуры России. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич прибыл в Вену для переговоров с Вольфгангом Шюсселем, канцлером Австрии, которая сейчас является председателем Евросоюза. Ночь на понедельник из белорусских тюрем были освобождены около 100 сторонников оппозиции, отбывших наказание за участие в акциях протеста. Всего были задержаны около 1000 человек, среди них экс-кандидат в президенты Александр Козулин. Инаугурация Александра Лукашенко, переизбранного президентом Беларуси на третий срок, назначена на эту субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и многие получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. В воскресенье в Раке были убиты 4 американских военных. Как сообщило командование, 3 морских пехотинца и военный моряк погибли в ходе военных действий в провинции Анбар. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро.
Только через политический процесс, в котором люди не будут сомневаться, и только с помощью лидеров, которым народ будет доверять, можно покончить с терактами и нападениями в Ираке. Вы не можете больше существовать в условиях политического вакуума перед лицом постоянной угрозы насилия.
По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря. Кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. На переговорах в Вене о будущем статусе Косово речь пока идет о предоставлении косовским сербам больших прав. Об этом сообщается со ссылкой на сотрудников ООН агентства Рейтер. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, требуют его независимости. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. Посредником на переговорах выступает специальный посланник ООН, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощных торнадо и ураганов в США, больше всего погибших в штате Теннесси. Ураганы пронеслись над 6 западными штатами в воскресенье. Есть разрушения, 300 тысяч человек остались без электричества. Метеорологи прогнозируют новые торнадо. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра предложил сформировать независимую комиссию для поиска путей выхода из политического кризиса. По его словам, он подчинится любому решению комиссии, включая требования об отставке. В воскресенье на досрочных парламентских выборах в Таиланде партия премьер-министра получила большинство голосов. Однако более половины избирателей голосовали против всех. Оппозиционные партии бойкотировали выборы. Премьер-министр Таиланда объявил досрочные выборы в парламенте после обвинений членов его семьи в коррупции. В Москве задержан мошенник, пытавшийся продать 4 боевых вертолета Ми-8. Станислав Чех располагал поддельными документами, согласно которым вертолеты были куплены им у государства. Имя потенциального покупателя вертолетов не сообщается. Известно только, что мошенник потребовал с него 1 200 000 долларов.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о двух каннских кинофестивалях на Лазурном берегу и в Сибири, о выставке компьютерных игр в Амстердаме и московской конференции журнала «Новое литературное обозрение». Вы услышите интервью со внуком художницы Маревны и эссе Бориса Парамонова о Лене Рифеншталь. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Приближается Каннский кинофестиваль, и синефилы следят за отбором конкурсных картин главного киносмотра года. О том, что уже известно о программе фестиваля, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Сведения о предстоящем Каннском фестивале, окончательная программа которого будет объявлена 20 апреля, просачиваются порциями. Сначала стало известно, что жюри возглавит знаменитый китайский режиссер Вон Кар-вай. Называют и имена первых претендентов на золотую пальмовую ветвь. Точно известно, что в конкурсе будет участвовать новый фильм Аки Каурисмяки «Огни на краю города», заключительная часть трилогии о современной Финляндии. Первые две части – это «Вдаль плывут облака» и «Награжденный в Канне человек без прошлого». Ожидается, что Педро Альмодовар представит в Канне эпическую комедию с Пенелопой Крус «Вольвер». Наиболее вероятным кандидатом от Франции считается фильм Николь Гарсия «Селон Шарли», а от Италии «Иль Каймано» Нанни Моретти. Предполагается, что на фестивале будут представлены «Вавилон» мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Климат» турка Нури Бельги Джейлана, «Ветер, вырвавший ячмень» англичанина Кена Лоуча, «Крик муравьев» иранца Мохсена Махмалбафа, «Время» корейца Ким Кидука, «Фонтан» американца Дарина Ароновски. Ожидают возвращения в Канн Фрэнсиса Форда Копполы, фильм «Юность без юности», и его дочери Софии Копполы, Марии Антуанетты. Появились сведения, что Дэвид Линч может не успеть доделать свой экспериментальный фильм «Внутренняя империя». Также к Канну не будут готовы документальный фильм Эмира Кустурицы о Марадоне, драма Маргареты фон Тротта «Я другая женщина», ее премьеру перенесут на Венецианский фестиваль, и новая картина Вуди Аллена «Скуп». Каннский фестиваль откроется 17 мая премьерой фильма Рона Ховарда «Код да Винчи» по одноименному роману с участием Тома Хэнкса, Одри Тату и Яна Маккеллена. Программу «Особый взгляд» откроет киноальманах из 20 новелл «Париж, я тебя люблю», где в любви к французской столице признается цвет мировой кинорежиссуры Жан-Люк Годар, братья Коэны, Оливье Ассаяс, Гас Ван Сент, Том Тыквер. Будут ли русские фильмы отобраны для конкурса, можно только гадать. Но независимо от этого, в Канне пройдет День российского кино, который представит новинки нашей киноиндустрии.
Фестиваль на Лазурном берегу – не единственный каннский фестиваль. В сибирском городе Канске с 2002 года ежегодно проходит международный каннский видеофестиваль – проект Московского культурного центра «Дом». О том, как возник этот проект, корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову рассказал кинорежиссер Андрей Сильвестров.
Однажды я работал на одной из многочисленных работ. Мне было достаточно скучно, но зато там был интернет. И от нечего делать я изучал всякие возможности интернета. И, собственно, так я нашел вдруг город Канск. Тут же сидевшая рядом со мной Надежда Бакурадзе, потому что мы в то время с ней вместе работали на этой скучной работе, я сказал: «Надя, а давай будем делать Каннский фестиваль. Я хочу быть президентом Каннского фестиваля». Ха-ха-ха. Ну, в общем, так пошутили, посмеялись, а вот зачем-то рассказали эту шутку Паше Лабазову, а он взял и сделал.
Автором идеи был Андрей Сильвестров, а реализовал ее вместе со своими партнерами Павел Лабазов.
Андрюш пошутил на тему города Канска. У нас сообщество такое было очень открытое. Как-то эта шутка погуляла-погуляла. Опять же, получилось случайно проведение первого фестиваля, потому что параллельно родилась другая безумная идея сделать поезд через всю страну, как такой некий агитпоезд, как в 30-е годы были. Культпросветский вагон. И назвали все это дело «Культбросок на восток». Раскрутили пополам фонд Форда и фонд Сороса. Они поддержали эту идею. Идея была очень простая, что мы берем в Москве вагон прицепной, плацкартный, забиваем его аппаратурой, привозим каких-то западных кураторов, диджеев, виджеев, режиссеров, немного, так, человек 15-20, и едем через полстраны до озера Байкал. Начиная с Урала, остановки во всех крупных городах, и, соответственно, происходили на спецплощадках какие-то мастер-классы, показ и некий концерт. У нас одна железная дорога на восток, она проходит через город Канск. Соответственно, в городе Канске, но это уже судьба, сделали остановку на 2 дня и провели первый международный каннский видеофестиваль.
Если вспомнить школьные учебники советских времен, то на уроках географии нам в обязательном порядке рассказывали о Канско-Ачинском угольном бассейне. Скупые сведения о природных ресурсах, ничего о людях и о самом городе. Этот пробел восполняет питерский кинокритик и по совместительству председатель жюри Каннского видеофестиваля Ольга Шервуд. Итак, 223 версты от Красноярска, город на реке Канн.
Он старше Петербурга на 70 лет почти, ведет свою летопись 1636 года. Сейчас в городе чуть более 100 тысяч человек, и это как бы владение Норильского никеля, судя по рекламе, вот, которая там везде висит. Город состоит из одной большой центральной площади, очень красивая, и на ней есть все. Спасский собор, который построен с элементами енисейского барокко, действительно красивый, отреставрированный. Непосредственно за ним мемориал погибшим на Великой Отечественной войне. В центре площади еще памятник к тем, кто устанавливал советскую власть, и тут же маленький мемориал этим людям. Сбоку же площади находится здание, в котором был первый кинематограф в Канске, и он был уже в 1908 году, и первый специальный кинотеатр уже построен был в 2011 году. Табачная фабрика одним фасадом на той же Соборной площади, а другим фасадом натурально на улице Урицкого. И многие мужчины нашей страны знают город Канск по знаменитой Каннской приме, которую выпускают именно там. Эта фабрика называется «Табачка», и там, например, участников фестиваля кормят, потому что там столовая безопасная с точки зрения желудков. И действительно, мы чувствовали себя в этом смысле хорошо, и ничего с нами не случилось, но еда там специфическая, такую, какую вот, я не знаю, может быть, в Москве, а в Петербурге, наверное, подают вот в кафе СССР за огромные деньги. Там компот, винегрет, вот перловый суп и тефтельки. И вот здесь живут люди, которые вдруг приходят и смотрят вот то, что им показывает Каннский видеофестиваль.
Сам автор идеи Каннского фестиваля Андрей Сильвестров попал в сибирскую глубинку прямо с Лазурного берега.
После Ниццы, оказавшись с Лазурного берега, одного попав на Лазурную равнину, впечатление было шокирующее. Шок был от необыкновенной красоты этих мест. И понимаешь, что это вот находится где-то в каком-то абсолютном центре большой суши. Очень плотно стоишь на земле среди вот этих великолепных берез, покрывшихся желто-красным узором листьев. но при этом находящийся в каком-то удивительном отмороженном состоянии. Это такая вековая депрессия скопилась и парализовала члены местных жителей. Такое впечатление, что им просто даже тяжело ходить. Как-то вот там вот чувствуется, знаете, какая-то безнадежность состояния. И, конечно, мы там выглядели дико. Это была такая, ну, как сказать, горстка сумасшедших, на которых ходили и смотрели, как вот в зоопарк там приезжает что-то такое. И вот показывали пальцами, говорили: «У-у-у».
О городе Канске и Канском видеофестивале корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирова рассказывали режиссеры Андрей Сильвестров, Павел Лабазов и критик Ольга Шервуд. На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Великобритании открылась персональная выставка русской художницы Марии Воробьевой-Стебельской, которую Максим Горький наградил прозвищем «Маревна». Уехав из России за 5 лет до революции, она всю жизнь провела во Франции и Англии и скончалась в Лондоне в 1984 году в возрасте 92 лет. Жизнь талантливой художницы была полна приключений и бурных романов. Корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына беседует со внуком Маревны и Диего Риверы Дэвидом Филлипсом.
Выставка «Маревна» открылась в замке Тельхэмптон, расположенном на юго-западе Англии в графстве Дорсет. Там художница провела 9 безоблачных и продуктивных лет. В Англию Маревна переехала из Парижа в 1948 году вместе с дочерью Марикой, вышедшей замуж за англичанина. Этому предшествовали 36 лет бурной парижской жизни. Мария Воробьева-Стебельская появилась в парижской ротонде в 1912 году. Ей было 19 лет, она только что бросила учебу в Московском Строгановском училище, чтобы приобщиться в Париже к новейшей живописи. Это была пылкая, экзальтированная девушка, носившая экзотичные одежды и верившая в любовь с первого взгляда. Тогдашние завсегдатаи ротонды сразу приняли ее в свой круг. В то время там чаще всего бывали художники Пабло Пикассо, Амадео Модельяни, Хаим Сутин, Диего Ривера, скульпторы Осип Цаткин и Жак Липшиц, поэты Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Максимилиан Волошин, Илья Эренбург и террорист Борис Савенков. Все они наперебой оказывали знаки внимания юной художнице, которая с головой окунулась в богемную жизнь Парижа. Роман следовал за романом, пока на ее пути не оказался работавший в то время во французской столице мексиканский художник Диего Ривера. Ривера в то время был женат гражданским браком на другой русской художнице, Ангелине Беловой. Любвеобильный мексиканец не мог пройти мимо соблазнительной россиянки, которая временами ему позировала. Вспыхнул бурный и страстный роман, продолжавшийся 7 лет. Роман этот сопровождался бурными сценами ревности, доходившими до рукоприкладства и попытками самоубийства Марии. А однажды Ривера в бешенстве ударил ее ножом в горло. Мария выжила, но шрам сохранился на всю жизнь. В 1919 году у них родилась дочь Марика. Когда в 21 году Ривера уезжал на родину, он пообещал, что вызовет их к себе, как только устроится. Однако в Мексике будущий великий монументалист вступил в компартию, влюбился в местную красавицу Лупе Марин, а затем женился на художнице Фриде Кало, знаменитой не только своими картинами, но и романом со Львом Троцким. Впрочем, Ривера не забывал дочь и время от времени посылал Маревне деньги на ее образование и воспитание. Марика стала балериной, к танцам ее приобщила Айседора Дункан. Вскоре после отъезда Риверы Маревна встретила другого великого художника Хаима Сутина. В отличие от необузданного Риверы, Сутин был спокойным, молчаливым и болезненным евреем из литовского местечка и не мучил Маревну сценами ревности. Английский период Маревны длился столько же, сколько и французский – 36 лет. Ей было уже за 50, когда она поселилась в доме своего зятя Родни Филлипса в Лондоне. В Англии ее жизнь ничем не походила на парижскую. Возможно, именно поэтому годы, проведенные в Англии, оказались самыми плодотворными. Здесь она создала свои лучшие работы. В семье ее дочери сохранилось много картин Маревны, которые стали ядром ее персональной выставки в Тельхэмптоне. Сейчас они принадлежат ее внуку Дэвиду Филлипсу, который хорошо помнит бабку, написавшую несколько его портретов. «Считала ли Моревна себя русской, французской или английской художницей?» — спросила я Дэвида Филлипса.
Она была очень космополитичной, много путешествовала. Начав с Франции, она жила в Италии, изучала живопись в Риме, некоторое время жила на Капри, много ездила по всей Европе. Однако она никогда не забывала своих русских корней. В 60-е годы впервые через много лет посетила Россию. Там у нее оставалась сестра Нина, которая жила в Ленинграде, в нынешнем Петербурге. Они не виделись много лет. С тех пор она отказывалась посещать Россию, пока у власти остаются коммунисты.
Как складывались отношения Моревны с вашим дедом Диего Риверой?
Это были очень страстные отношения, включавшие, однако, и взаимное уважение. Диего хотел, чтобы она продолжила занятия живописью, считая ее очень талантливой художницей. Живя в то время во Франции, она вовсе не хотела кому-либо подражать и последовать за Риверой в Мексику. Ей хотелось идти своим путем, развивать свой стиль. В действительности, разрыв с Риверой был их общим решением.
Вам не приходилось встречаться с Риверой?
Никогда его не видел, но однажды говорил с ним по телефону, незадолго до того, как он умер, в 57-м году. Я был маленьким мальчиком. Это был довольно короткий разговор. Диего хотел узнать, как поживает бабушка, как себя чувствует мать, которая была чрезвычайно удивлена, узнав, что это он звонит. В то время он был очень болен и хотел, чтобы моя мать все бросила и приехала к нему в Мексику, ухаживать за ним. Но в то время мать была женой моего отца, и, кроме того, она просто не могла бы одновременно ухаживать за двумя детьми, своей матерью и Риверой. Это было бы очень трудно.
Ваша мать виделась с отцом после его отъезда из Франции?
Моей матери было 7 или 8 лет, когда Диего вернулся в Мексику. Он уехал, когда она была ребенком. В дальнейшем она с ним не встречалась. Конечно, мать всегда очень сожалела об этом.
Как Моревне жилось в Англии? Интересовало ли ее что-либо, кроме живописи?
Она любила сельскую жизнь, любила прогулки, очень любила животных. Она подбирала каждое животное в округе и приносила моей матери. У нас был большой сад и большой дом. Одно время у нас жили 9 собак. Всех их она где-то подобрала. Если посмотреть на ее картины, на них часто присутствуют животные. Она работала над одним так и оставшимся незавершенным проектом. Это был сборник сказок о животных для детей, которые она же иллюстрировала. У меня он сохранился до сих пор.
Как вы полагаете, вписалась ли Моревна в художественную жизнь Англии?
Она была признана. Если вы обратитесь к великим именам в искусстве, вы обнаружите там очень немного женских имен, кроме, конечно, жен великих художников, вроде Фриды Кало и моего деда. Насколько я понимаю, Моревна – одна из немногих женщин, которые, сами того не подозревая, внесли большой вклад в феминистское художественное движение. Она также одна из немногих женщин, которые произвели революцию в мире искусства.
Со внуком Моревны и Диего Риверы Дэвидом Филлипсом беседовала Наталья Голицына. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Музее современного искусства «Стейделик» в Амстердаме проходит выставка «Новый уровень. Искусство, игры и реальность», посвященная растущей роли компьютерных игр как в повседневной жизни, так и в искусстве. На выставке побывала корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
В международном манифесте дизайнеров компьютерных игр, составленном в 2000 году, значилось: «Компьютерные игры – это бессмысленная индустрия. Творческий подход вместо одобрения и поддержки получает здесь жесткий отпор». Теперь этот манифест называют не иначе, как «прелюдией к революции». Взаимопроникновение компьютерных игр и искусства началось. Началось, повторяя избитую траекторию, по которой все народное, массовое, неизбежно заимствуется художниками и переходит в иную ипостась. Так Пикассо заимствовал традиционные африканские маски и танцевальные мотивы, так Энди Уорхол вбрасывал на территорию искусства поп-звезд с консервными банками. Так начался европейский роман, когда Сервантес переработал популярные рыцарские баллады. А что такое современные компьютерные ролевые игры, как не возвращение к интерактивному повествованию, присущему старинным былинам и балладам? Можно даже сказать, что мы живем в эпоху ренессанса народного предания, которое подразумевает обязательное участие активной аудитории. Только предание из устной формы перешло в визуальную, как и вся сегодняшняя популярная культура. Медленно, но верно искусство поглощает и переваривает и эту форму популярной культуры, выходя на новый уровень. На выставке «Новый уровень. Искусства, игры и реальность» в Амстердамском музее современного искусства «Стейделек» представлен срез этого перехода компьютерной игры в кино, видеоарт и иные новорожденные и безымянные пока жанры. Благо за три десятка лет существования компьютерных игр, по статистике почти без исключения игрушек для мальчиков лет 30, материала накопилось достаточно. «А вы сами играете?» – спросила я куратора выставки Мартина Йонгему.
«Нет, я не играю. Однако знаю много людей, которые любят играть. Идея создания выставки возникла у меня года три назад, когда я прочитал газетную статью, в которой рассказывалось о том, как американские спецслужбы с целью предотвращения терактов, подобных 11 сентября, решили создать симулятор будущих террористических нападений и наняли для этого разработчиков компьютерных игр и голливудских сценаристов. Я помню, как меня поразил факт использования вымышленного сюжета, чтобы добиться контроля над реальностью».
На выставке в Стейделике традиционные игровые мотивы соперничества и смерти, а также все более модные самоубийства, доведены до абсурда и подвешены во времени. Американский художник Броди Кондон в своей видеоинсталляции «Самоубийство как выход» собрал 50 персонажей различных видеоигр и заставил каждого покончить с собой. Сначала это выглядит комично, но затем смотреть на экран становится бесконечно больно. В США известен целый ряд случаев самоубийств среди школьников под влиянием жестоких игровых сюжетов. На другом видеопанно Кондона под названием «Физика кармы» нежно-пастельные фигурки Элвиса парят в розовом небе. На первый взгляд Элвисы танцуют, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что они бьются в предсмертных конвульсиях. Кондон оживил своих рисованных героев, задав им координаты сцены смерти в компьютерной игре. Работа, пожалуй, нагляднее всего отражающая идею выставки, принадлежит дуэту Мархит Лукакс и Персайна Брурсена и называется «Случайная встреча». На огромном экране под гул, который еще не музыка, но уже не тишина, раскрывается еще не совсем реальное, но уже и не просто игровое пространство, цветущий ночной лес. При свете луны в нем видна каждая травинка, каждый цветок, и вдруг посреди этого леса взору открывается заброшенный военный корабль. Как будто уже не важно, игра ли составляет часть реальности или реальность часть игры. Мартин Йонгема.
В игре можно пойти как по благородному, так и по дурному пути. Выделяют, как правило, именно жестокость. Но в игре не обязательно быть жестоким. Это ваш личный выбор. То же самое с зависимостью от игр. В Китае, например, есть специальные интернет-кафе, в которых круглосуточно играют, в том числе за деньги, чтобы заработать очки для клиента. Одна популярная игра, World of Warcraft, насчитывает 6 миллионов онлайн-игроков в день. Один игрок в Корее, например, так долго не вставал из-за компьютера, что умер прямо перед экраном от истощения.
Отчего возникает потребность погрузиться в иное измерение, стать собственным альтер-эго? Мартин Йонгема.
Думаю, это происходит автоматически. Это современная интерпретация зазеркалья Льюиса Кэрролла, когда можно войти в зеркало, то есть войти в собственный мир. И потребность эта существует у человека уже очень давно. Это место, где жестокость абстрактна и гротескна. Пространство, похожее на мир оперы Бориса Годунова, например.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал куратор выставки «Новый уровень» Мартин Йонгема. Далее в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Итоги конференции журнала «Новое литературное обозрение», эссе Бориса Парамонова «Олень Рифеншталь», рубрика «Короткие истории о любви». После рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, задержанные сегодня в Москве, отпущены после составления протокола. Правозащитники проводили у здания МИД России акцию защиты россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеда избили корреспондента НТВ Эльхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила в Москве группа подростков. Он до сих пор в больнице. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы колонию посетил уполномоченный по правам человека в Свердловской области для проверки соблюдения прав заключенных. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента Беларуси, назначена на эту субботу. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. В Багдаде сегодня по меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. В Вене проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Косовские албанцы требуют его независимости. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. В США разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились 17 человек. Жертв нет, несколько человек получили ранения. На процессе в столице Сьерра-Леоне Фритауне бывший президент Либерии Чарльз Тейлор отверг обвинения, предъявленные...
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве прошли банные чтения. Завершилась 14-я конференция журнала «Новое литературное обозрение», в которой ежегодно участвуют известные филологи, социологи, философы и историки. Гуманитарий, ученый или художник, меняющиеся границы и критерии гуманитарного знания – тема, которую обсуждали на банных чтениях в этом году, рассказывает корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Сохранит ли гуманитарное знание статус науки – один из главных вопросов, которые обсудили на конференции. По словам известного филолога и антрополога Константина Богданова, правильнее было бы обозначить тему конференции так – ученый, гуманитарий или художник?
Потому что если мы имеем дело с некоторым процессом такого социального воспроизведения, то мы имеем дело все-таки с профессиональными характеристиками. Дело в том, что ученый – это все-таки некоторый профессионал. У него есть некая институциональная, социальная закрепленность. То же самое с художником. Гуманитарий же – это некоторое понятие, которое в русской традиции обозначает, с одной стороны, очень много, потому что это идеологическое понятие, а с другой стороны, не обозначает ничего. Тогда как в западной традиции дело обстоит другим образом. И гуманитарий – это человек, который имел филологическое образование изначально, и это образование связано с изучением античных каких-то языков. Что человек, который выстраивает гуманитарные ценности с оглядкой на античность и на знание классических языков, он воспроизводит некоторую традицию, уже существовавшую много сот лет. И в этом смысле для науки это понятие очень важно, как понятие, ориентирующее на бесконечную ретроспективную перепроверку основ самой научной деятельности. Когда же мы говорим о художнике, мы имеем дело не с тем, что было, а с тем, что будет. И в этом смысле представление об ученом, как о художнике также, оно смешивает все возможные характеристики.
Гуманитарий. Где, когда и почему социометрия и язык – тема доклада Константина Богданова. За 3 дня на банных чтениях выступили 20 филологов, социологов, философов и историков. Среди них были Мартин Зель с докладом «Исследуя наше познание искусства гуманитарных наук», Сергей Зенкин с докладом «С какими искусствами имеет дело гуманитарная мысль» и Гасан Гусейнов «Эксцентричная в методе объекте гуманитарных наук». Открылись чтения презентации книги Константина Богданова о крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. Об экзотизмах в России рассказывает филолог Мария Майофис.
Они очень странным образом приживаются в России. Во-первых, они обнаруживают серьезную социальную дивергенцию, когда одна часть общества их принимает, а другая часть их так или иначе опасается, боится или просто открыто против них выступает. И даже приживаясь, эти самые новинки экзотизмов вступают в такое странное соотношение с традиционными ценностями культуры, так или иначе традиционализируется.
О книге Константина Богданова говорит главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Редакция журнала когда-то находилась в Банном переулке. Отсюда и название конференции «Банное чтение».
Что касается крокодилов, эта тема стала актуальной вообще для интеллектуального российского сообщества.
Продолжает автор книги о крокодилах в России.
Я сижу и читаю бесконечные рукописи латинских и греческих риторик, и вдруг с некоторым удивлением начинаю понимать, что русских переводчиков и трансляторов вот этого риторического знания волнуют в сущности не сами какие-то риторические концепты, а некие вещи, которые для них знаменуют просто западноевропейскую ученость, западноевропейскую культуру и так далее. И именно на этих основаниях я стал задумываться над тем, а что такое вообще для русской культуры слоны, хлеб, кофе и так далее. И так далее. И по этому же примеру происходит восприятие понятий, казалось бы, всем понятных, типа понятия народности. И крокодил обозначает все и ничего определенного, потому что древнерусские книжники, они где-то понимали, что крокодил это что-то страшное, но что такое именно крокодил, они знать не знали. И поэтому в первых текстах, первыми текстами уже являются тексты 12 века, где появляется это слово, нет никакого представления о том, а что такое, собственно, реальный крокодил. Поэтому вдруг оказалось, что за этим маленьким понятием стоит такая глубокая и разветвленная традиция, которая может быть описана в разных направлениях.
Исследование Богданова о крокодилах в России начинается с вопроса, что знали о крокодилах в средневековой Руси. Оказывается, что слово в русском языке фиксируется с XII века. В первый раз в послании митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху и в попавшем на Русь в XIII веке сказании об Индийском царстве. Сказание, по происхождению греческое, это сочинение XII века, и крокодил упоминается там в послании мифического индийского царя Иоанна византийскому императору Мануилу среди диковинных созданий, имеющихся в его царстве.
О конференции журнала «Новое литературное обозрение» рассказывала Анна Колчина. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит программу эссе Бориса Парамонова «Эрос на конвейере».
По вторникам газета «Нью-Йорк Таймс» помещает обзоры новых DVD. 29 марта основное место в этом обзоре занял фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». Это один из шедевров кинематографии, по видимости, документального кино. Он был снят в 1934 году на очередном нацистском праздничном собрании в Нюрнберге. Автор обзора Дэйв Керр пишет о поразительных сходствах между «Триумфом воли» и голливудскими мюзиклами начала 30-х годов, поставленными Басби Беркли. В его мюзиклах главными были танцевальные номера, снятые в удивительно искусственной хореографии. Я кое-что видел из этого по телевидению. Это красивое зрелище. Десятки полуобнаженных танцовщиц, их называют в Америке хористками, строят всевозможные фигуры, например, раскрывающийся цветок. Кое-кое представление об этом жанре можно получить у Григория Александрова, старательно скопировавшего такие номера в фильме «Цирк». Но вот что пишет Дэйв Керр о сходстве Лени Рифеншталь с голливудскими мюзиклами в «Нью-Йорк Таймс» от 29 марта.
Совпадение слишком выразительно для того, чтобы его игнорировать. После того, как Сузан Сондак связала псевдодокументальные фильмы Рифеншталь, в действительности они поставлены так же тщательно, как голливудские игровые, геометрически организованную маршировку солдат с избыточно пышными фантазиями длительных танцевальных номеров в мюзиклах Беркли, многие критики считают этих кинематографистов родственными. К абстрактным танцевальным номерам Беркли, к их геометрическому моделированию и включению индивида в стандартизированные идеальные группы, приложимые характеристики, перечисленные в эссе Сондак «Завораживающий фашизм». Тотальный контроль и тотально подчиненное поведение. Игра с преодолением трудностей, праздничная парадность, гипноз количеств и, цитируя Сонтаг, оргиастическое взаимодействие между мощными силами и людьми-игрушками. Беркли одевает своих танцовщиц не в ловкую военную форму, а в легкие одежды, подчеркивающие симметрию ног и грудей. Одинаковые платинового цвета парики хористок вызывают провоцирующее сравнение с фуражками и касками гитлеровских солдат на Нюрнбергском параде, снятом Рефеншталь. Схожесть поразительна. Триумф воли на самом деле серия избыточно грандиозных сцен, разыгранных в декорациях Альберта Шпеера и по его хореографии. Эти сцены проходили не перед зрителями массового партийного торжества, а перед кинокамерами Лени Рефеншталь. Определенно что-то было в самом воздухе, и не только нацистской Германии, что заставляло людей ощущать силу и находить уверенность в числах, количествах, после того, как экономический индивидуализм 20-х годов обрушился в биржевом крахе 1929-го и в последующей Великой депрессии.
Здесь хочется сделать кое-какие уточняющие замечания. Вряд ли биржевой крах 29-го года и конец того, что автор называет экономическим индивидуализмом, в Америке, кстати, никуда и не девшимся, является причиной обсуждаемого сходства. Определяющий элемент такого сходства – машинная эстетика, вышедшая на авансцену как раз в 20-е годы. Была осознана своеобразная красота машины, эстетика машинного механического движения. Манифест этой новой эстетики – фильм Фернана Леже «Механический балет». Монтаж женщины на качелях с движущимися частями различных машин. Леже, как известно, художник, и в его картинах как раз ищется синтез машины и человека. А вспомним, как хороши были поршни и колеса в броненосце Потемкине. А фильм Абеля Ганса «Колесо». А как полюбили в кино паровозы, бесчисленно снимая приходящую в движение громадную машину, на суставах которой однажды стал уезжать Бастер Китон. К статье Дэви Кара приложена фотография, кадры из фильма «Басби Беркли. Парад легконогих». Хористки расположены в три ряда на какой-то многосоставной втулке, и сами со своими ногами и грудями кажутся деталями машины. Да и вообще, можно вспомнить историю балета. Он расцвел во Франции 18 века и явно связан с философией тогдашнего упрощенного картезианства, говорившее о животных как одушевленных машинах и пытавшееся свести живое к законам механики. Триумф машины – 20 век, и машинная эстетика легко совместилась с самыми корнями балетного искусства. Кстати сказать, тогда же вошедший в моду джаз привлекал как раз сочетанием механических ритмов и первобытного животного экстаза. В этой же линии можно рассматривать и организацию воинских масс. Военный строй обладал своеобразной эстетикой в той же балетной парадигме. Военные парады, которыми столь увлекались европейские монархи, главным образом прусские, а за ними русские, был эстетическим явлением. Во время парадов на глазах Николая I замечали слезы. Несомненно, это были слезы эстетической взволнованности. Организованная человеческая масса, как игрушка властителя, напоминает отношение художника и его материала. После открытия формального литературоведения невозможно отрицать тотальную, то есть тоталитарную организованность материала в произведениях искусства. Отсюда и следует выводить сходство танцевальных номеров голливудского мюзикла с нацистскими парадами в трактовке Лени Рефеншталь. Но есть и существенные отличия, и о них так говорит Дэйв Кэр.
Отличия все-таки превалируют над сходством. Любимая стихия мюзиклов Беркли, так красиво обыгранная в параде легконогих, это вода, текучая, блистающая, вызывающая представление о женственности, о родах. Мужчины в номерах Беркли – незначительное меньшинство, представленное в основном сладкоголосыми тенорами с широко открытыми глазами или детьми. Герои Беркли – женщины, конечно, представленные как объект, но все еще наделенные жизненной силой и сексуальной привлекательностью. Наоборот, герои Рефеншталь – мужчины, арийские боги, взятые в устрашающие гомоэротической образности, снятые, например, в бане. Любимая стихия Рефеншталь – огонь, вновь и вновь являющийся в фильме, особенно в сцене ночного парада с факелами. Если у Беркли Эрос, то у Рифеншталь Танатос, инстинкт смерти, разыгранный как механический спектакль дисциплины и бесчеловечной симметрии.
Коли уж сказано о гомоэротической образности, то нельзя не вспомнить новейший образчик оной. Фильм «Клэр Дени. Красивая работа» о наемниках французского иностранного легиона. Это игра с обнаженными мужскими телами, опять же, в воинской мотивировке. Режиссер фильма, кстати, женщина. Сам же фильм «Вольная переделка» повести Мелвилла «Билли Батт», вещи богатой гомоэротическим подтекстом. Армия вообще насквозь гомоэротична. Извращенной формы этого – пресловутая дедовщина. Интереснее и важнее другое – сходство голливудской и нацистской эстетики. Мы сказали, что оно возникает от всеобщего господства машин в 20 веке. Но есть и другие общие корни. 20 век, как-то не хочется говорить о нем «прошлый», век масс, восстание масс, как говорил Ортега и Гассет, имея в виду под восстанием не революции, а возрастание, количественное приумножение, своего рода демографический взрыв, происшедший в Европе в новые времена. И это же век массового производства и, соответственно, массового потребления. Тотальное господство рынка, одним из инструментов которого становится реклама. Приемы нацистской пропаганды идут от рекламы, сделавшейся именно в Америке мощным средством воздействия на массы. Рекламы, ставшей то ли наукой, то ли даже искусством. Это признавал и Геббельс, мастер пропаганды. О сходстве, едва ли не о тождественности имиджей этой нацистской пропаганды и американских рекламных образцов много написано в очень серьезной книге «Диалектика просвещения» Адорно и Хорхаймера. В линии исходных анализов появилось определение американского общества как системы консюмеристского, то есть потребительского тоталитаризма. Чем же отличается американский тоталитаризм, возьмем все-таки это слово в кавычки, от нацистского или коммунистического? Попросту говоря, в нем нет фюреров, непререкаемых вождей, существующих в по-настоящему тоталитарных странах всегда и только в единственном числе. Политическая система остается выборной и принципиально плюралистичной. Плюралистична и система американских, условно говоря, фюреров, собирающих и накаляющих огромные беснующиеся толпы, как на выступлении Гитлера в Берлинском спортпаласе. В Америке, на Западе, это звезды поп-музыки – Боно, Спрингстин, Битлз, Мик Джаггер, даже Майкл Джексон – это совсем уж невинная кукла, гомункул, созданный хирургическими и дерматологическими методами. Это также кинозвезды, по образу и подобию которых пытаются жить многомиллионные массы молодежи. Сейчас в Америке появился новый бизнес – люди – в основном молодые и глупые, делают пластические операции, желая обрести сходство с той или иной любимой звездой. Фюреризм, харизматическое лидерство, существует в Америке в иронически сниженной игровой форме. Что же касается американского эроса, противоположного нацистскому и коммунистическому Танатосу, то он справляет нынче самые настоящие, доподлинные триумфы. Сексуальная революция вообще должна пониматься как естественный противовес машинерии. В той же Америке она началась отнюдь не в бурные 60-е годы, а гораздо раньше, в 20-е, в ту эпоху, которую назвали «джазовым веком». И пророком, который был Скотт Фицджеральд с женой Зельдой. Тогда впервые появились мини-юбки. И способствовала тогдашней секс-революции опять же машина, автомобили, доступные средним американцам, в том числе молодежи, которая на родительских карах отправлялась на загородные пикники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Машина не подавила, а освободила секс. Видимый пример так называемой диалектики развития. Это то же самое, что джаз, чувственный накал в механическом ритме. Так что, как ни ряди, Соединенные Штаты Америки, при всем том, что они справедливо считаются бастионом современного прогресса, каким-то своеобычным способом избегают его совсем уж нежелательных последствий, вроде моделирования государственных систем по логике машинного производства с превращением людей в колесики и винтики могучих механизм. Чарли Чаплин в фильме «Новые времена» создал соответствующий образ. Его героя затянуло лентой конвейера, а в другой сцене взбесившийся механизм насильно кормил его железными гайками, при этом вытирая рот салфеткой. И покурить ему в волю не давали. Телескрин следил и голосом босса выгонял из сортира. Курить и сейчас в Америке не сильно позволяют. Но Эрос процветает и даже производится в массовом порядке, конвейерным способом.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Эрос на конвейере». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рассказ о союзе, в котором жена отреклась от своего признания во имя творчества мужа, став одновременно и его музой, и жертвой семейной деспотии. Композитор Густав Малер и его жена Альма Шиндлер, герои рубрики Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Густав Малер женился в 42 года на 24-летней Альме Шиндлер, дочери венского художника и скульптора Эмиля Якоба Шиндлера. Это произошло в 1902 году.
Ну, вот так принято считать, что композитор, великий талант, женился на красавице. Вот.
Писатель Петр Вайль.
Талант и красавица. Ну, как Пушкин на Наталье Николаевне. Но Альма Шиндлер была не просто красавица, хотя красавица тоже. Ее всю жизнь окружали исключительно талантливые и очень крупные люди, которых привлекала не только, вероятно, красота Альмы, а то обаяние, которое было в ней на протяжении всей жизни. Но смотрите, какие мужчины ее окружали. Начнем с мужей. Первый муж – Густав Малер, композитор. Второй муж – архитектор Вальтер Гропиус. Третий муж – писатель Франц Верфель. У нее был бурный роман с выдающимся художником Оскаром Кокошкой. За ней ухаживал Густав Климт. К ней сватался композитор Цимлинский. То есть Альма Шиндлер сумела вобрать в себя, сфокусировать в себе историю австрийской культуры конца 19-го, первой половины 20-го веков. Я не думаю, что есть хоть какая-нибудь еще женщина в истории, которая бы собрала вот вокруг себя такой цветник выдающихся талантов.
Окруженная талантливыми людьми, Альма Шиндлер и сама была талантлива. К 20 годам у Альмы были уже изданы и исполнялись 9 песен, одобренные знатоками. Она писала музыку на стихи Гейне, Рильке и других поэтов, выказывая и вкус, и мастерство. Но замужество положило конец творчеству.
Как ты себе рисуешь супружескую жизнь, в которой и муж, и жена оба композиторы?
Она сдалась, написав через много лет в мемуарах.
Тогда я похоронила свои мечты. Может, и к лучшему. Но это оставило зияющую рану, которая так и не затянулась никогда.
Что до ее мужа, то только встреча с Зигмундом Фрейдом в 1910 году, за год до смерти, помогла Малеру осознать, как он был неправ, запретив жене заниматься музыкальным творчеством.
«Что я сделал? Эти песни так хороши, они просто превосходны. Ты должна поработать над ними, и мы их опубликуем. Я не успокоюсь, пока ты не начнешь снова работать. Боже, как ограничен я был тогда».
Малер, безусловно, любил Альму и был влюблен в нее в период жениховства. Но есть твердое ощущение, что он ее еще и завоевывал и покорял ровно так же, как он покорял Вену. Он провинциал из Чехии, точнее сказать, из Моравии, еврей, то есть маргинал, добравшийся до имперской столицы, завоевывал Вену, стал руководителем главного оперного театра. И также он победил первую красавицу Вены. Малер был неказист, ну, что называется, очкарик, ростом 1,63 м. А Альма высокая, статная. И вот то, что он стал ее мужем, а не тот набор выдающихся женихов, который крутился вокруг Альмы, это была, конечно, победа настолько же важная, насколько была важна для него победа над венской оперой и над венской изысканной публикой.
Безусловно, Малер любил Альму.
«Ты самое дорогое создание для меня, верный и отважный спутник, который понимает и воодушевляет меня, мой оплот, неуязвимый для врагов, мой мир, мой рай».
Однако дальше в том же письме.
Но ничто это все равно не сделает тебя личностью в том смысле, в каком это слово применяется к высшим существам, которые формируют жизнь не только свою, но и остального человечества, и которые только и заслуживают наименования личности.
Говоря по-сегодняшнему, Малер был несомненным сексистом, мужским шовинистом.
«Моя маленькая Альма, наша любовь в наших сердцах. Ну о каких наших идеях ты говоришь? Моя Альма, какие у тебя идеи?»
При этом Малер мог обсуждать с женой проблемы и гетовского Фауста, и платоновских диалогов, используя ее только как восприимчивого слушателя, но неравного собеседника. Отношение к Альме у Малера менялось. Она вспоминает, как в 1904 году почувствовала.
«Его любовь не только на последнем издыхании, но уже и похоронена».
Однако через 2 года трогательный эпизод, который запомнился не только ей, но и окружающим.
«В театре Малер подложил свою руку под мою, чтобы мне не было холодно от мрамора и балюстрады».
Аджетто из 5-й симфонии Малера, самая знаменитая вещь, вообще самое знаменитое его произведение в мире, безусловно, благодаря фильму «Висконти. Смерть в Венеции». Там, если помните, с этого начинается фильм, и это томительная музыка, просто действительно выматывающая душу, а поскольку все идет к смерти, и фильм называется «Смерть в Венеции», то с легкой руки или с нелегкой руки Висконти Аджетто воспринимается как гимн умирания, тогда как на самом-то деле это стало известно сравнительно недавно, несколько буквально лет назад, может быть, 10 лет назад, когда покопались исследователи в архивах и обнаружили, что Аджетто было послано Малером в письме к Альме. То есть это была своего рода любовная записка, любовное послание.
Смерть маленькой дочки в 1907-м, как это часто бывает, сблизила супругов. Однако в 1910-м произошел крах отношений. Как раз тогда Альма в санатории встретила красивого молодого архитектора Вальтера Гропиуса. В скобках заметим, что он позже стал ее вторым мужем. У них начался роман. Гропиус писал Альме любовные письма, одно из которых попало к Малеру. Последовало объяснение, а за ним вспышка нежности, запечатлевшаяся в письмах и стихах, обращенных к жене. Проснувшись ночью, она видела мужа, молча стоящего возле ее кровати. Но у Альмы уже был Гропиус.
«Я знала, что мой брак уже не брак, но хотя ему было известно все так же, как мне, мы играли комедию до конца, щадя его чувства».
Тогда-то Малер и отправился к Фрейду. После этого визита Альма однажды, к своему изумлению, услышала, как муж играет одну из ее песен. На рукописи незаконченной 10-й симфонии сохранился автограф «Жить ради тебя, умереть ради тебя». Последними словами Густава Малера, скончавшегося 18 мая 1911 года в возрасте 50 лет, были имена его жены и Моцарта.
Рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.